В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 ноября. В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21 час, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте ближайшие полчаса в нашей программе. Грядут ли в грузинском правительстве очередные кадровые перестановки?
Я не исключаю тот вариант, что президент недоволен работой этого министерства.
Есть ли будущее у грузинского чая?
Вообще-то тут выбирают по запаху. Вот кому нравится аромат, например, или черного или зеленого чая, выбирают больше так, с ароматом.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Помарова.
В главных новостях норвежский Нобелевский комитет заявил, что, возможно, в этом году не будет проводиться церемония вручения Нобелевской премии мира. Госсекретарь США провела переговоры с министром иностранных дел Афганистана. Министерство иностранных дел самопровозглашенных республик опубликовали заявление в связи с принятием парламентской ассамблеи НАТО резолюции о ситуации в Грузии. Норвежский Нобелевский комитет заявил, что в этом году, возможно, не будет проводиться церемония вручения Нобелевской премии мира. Это связано с тем, что ни сам лауреат, китайский диссидент Лю Сяобо, ни кто-либо из членов его семьи, по всей вероятности, не смогут приехать в Осло. Как сообщил сегодня Норвежский Нобелевский комитет, официальные уведомления об отказе поступили от 6 стран – России, Казахстана, Кубы, Марокко, Ирака и самого Китая. Секретарь комитета Гейр Лундестад объявил, что еще 16 стран до сих пор не ответили на приглашение комитета. Лю Сяобо, отбывая тюремный срок, он был осужден за подрывную деятельность. Его жена находится под домашним арестом. Церемония вручения премии запланирована на 10 декабря. Китай в последнее время проводил активную кампанию с целью убедить другие государства не присутствовать при награждении китайского диссидента. В республике Мадагаскар совершена попытка военного переворота. Группа мятежных офицеров захватила казармы около аэропорта в столице страны. Они объявили о роспуске правительства и создании военного совета для управления страной. Однако, по сообщениям западных агентств, обстановка в столице остается спокойной. Правительственные учреждения работают в обычном режиме. Высшее командование поддерживает президента страны Андри Раужелину. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела в Вашингтоне переговоры с министром иностранных дел Афганистана Залмаем Расулом.
Я счастлива приветствовать господина Расула здесь, в Государственном департаменте. Мы знакомы и сотрудничаем уже несколько лет. Я высоко ценю наши личные конструктивные отношения и, что более важно, крепкое партнерство между нашими странами. Мы намерены обсудить множество вопросов и завершим подготовку к Лиссабонскому саммиту, на котором оба будем присутствовать.
Сказала Хиллари Клинтон. Стороны обсудили тему предстоящего саммита НАТО в Лиссабоне, касающиеся вывода иностранных войск из Афганистана и этапов передачи местным силовым структурам контроля за безопасностью. Сейчас в Афганистане дислоцированы 140 тысяч военнослужащих международных сил под командованием НАТО.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ингушетии задержан лидер боевиков так называемой карабулакской группировки Юсуп Дзангиев. По данным спецслужб, эта группировка подозревается в причастности к теракту в столице Северной Осетии Владикавказе в сентябре этого года. Тогда в результате взрыва заминированного автомобиля, осуществленного смертником, погибли 19 человек. Более 200 получили ранения. Дзангиев был задержан в среду в ходе спецоперации в станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии, сообщает Республиканское управление ФСБ. Сегодня Центр избирком Белоруссии зарегистрировал 10 кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут 19 декабря, рассказывает из Минска Виталий Цыганков.
Церемония вручения кандидатских удостоверений прошла во Дворце Республики. Президент Беларуси Александр Лукашенко это событие проигнорировал. Вместо Лукашенко документы получил руководитель его избирательного штаба, министр образования Александр Радьков. Один из кандидатов, Андрей Санников, во время церемонии вспомнил о пропавших оппозиционных политиках и предложил почтить их память минутой молчания. 10 кандидатов президента является рекордом для белорусских президентских кампаний. На предыдущих выборах в 2006 году были зарегистрированы только 4 кандидатов в президенты. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Баку сегодня состоялся 3-й саммит Каспийских государств. По его итогам, президенты Азербайджана, России, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и совместное заявление. Среди достигнутых в ходе встречи договоренностей решение ввести совместный мораторий сроком на 5 лет на промысел осетровых в Каспийском море. В Баку по решению суда и заключения освобожден блогер Аднан Гаджизаде, рассказывает корреспондент Радио Свобода Фарид Арифаглу.
Бакинский апелляционный суд в четверг принял решение о досрочно-условном освобождении из тюремного заключения молодого блогера Аднана Гаджизаде. Такое решение суд принял в связи с отбытием блогером более половины срока наказания. Гаджизаде был освобожден в зале суда после того, как было объявлено решение об отбытии оставшихся 7 месяцев наказания условно. В то же время в тюремном заключении продолжает оставаться арестованный вместе с Гаджизаде в июле прошлого года другой блогер Эмин Милли. Молодые люди были осуждены соответственно к 2 и 2,5 годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Однако по убеждению представителей местной и международной демократической общественности, блогеров осудили за политическое инакомыслие по сфабрикованному обвинению. В частности, они подготовили сатирический видеосюжет про ослика, в котором высмеивали коррупцию среди чиновников Азербайджана. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространило заявление в связи с резолюцией Парламентской Ассамблеи НАТО. В нем говорится, Республика Южная Осетия является суверенным признанным государством. Ее территория ни в коей мере не может рассматриваться как оккупированная грузинская территория.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочеришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Сегодня ряд грузинских СМИ распространили информацию о грядущих кадровых перестановках в правительстве Грузии. Главной интригой оказались слухи о том, что госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якубашвили будет назначен послом в США, а его место займет секретарь Совета безопасности ЭКО Тхашилашвили. Сам Якубашвили опровергает информацию об освобождении его с поста министра. О кадровых перестановках отказываются делать комментарии и в правительстве Грузии. Несмотря на отсутствие официального подтверждения этих слухов, сегодня часть аналитиков в Тбилиси все-таки решилась высказать свое мнение. Об этом в сюжете Мзии Парисишвили.
Я ничего не могу сказать об информации блогеров, сплетников и СМИ, которая не имеет официального подтверждения. Это был единственный комментарий госминистра Тимура Якубашвили агентству GHN в ответ на информацию о том, что вместо портфеля госминистра ему предлагают возглавить грузинскую дипмиссию в США. Государственное министерство по реинтеграции Тимура Якубашвили возглавляет с января 2008 года. Его главным достижением на этом поприще представители власти считают разработку государства стратегии относительно оккупированных территорий. Согласно плану действий, жители Абхазии и Южной Осетии получат возможность взять нейтральное удостоверение личности и с этими документами поступать в грузинские вузы, лечиться в местных больницах и обладать всеми социальными правами, которые есть у грузинских граждан. Кроме этого, грузинское правительство предлагает жителям конфликтных регионов взять нейтральные паспорта для путешествия за границу. Тимур Якубашвили лично презентовал свою стратегию почти во всех международных организациях. Конфликтолог Паата Закаришвили позицию госминистра по отношению к де-факто республикам называет вредным.
Если его освобождают, то здорово было бы. Я за. Но помимо Якубашвили ушел вместе с ним ушел и та политика, которая полностью изолировала Абхазию и Южную Осетию от Грузии и внешнего мира и уничтожила всякие попытки международного сообщества помочь Грузии внедряться в Южную Осетию и Абхазии демократические ценности и гражданские институты.
На критику со стороны части НПО и аналитиков по поводу так называемого нейтрального паспорта Тимур Якубашвили в эфире «Эхо Кавказа» ранее ответил.
Если я был бы, например, абхазским сепаратистом, да, и у меня был бы выбор взять русский паспорт и путешествовать, или документ, который нейтрален, я думаю, что все-таки нейтральный документ лучше, чем русский паспорт. Так что почему это вызывает такие горячие споры, мне не совсем понятно.
В то же время для политолога Сосо Цинцадзе остается непонятным, как Министерство по вопросам реинтеграции собиралось налаживать контакты с абхазскими и юго-осетинским населением, когда российские войска стоят на административных границах. Политолог указывает и на красноречивый, по его мнению, факт. Те члены команды президента, которые не справляются с задачами, как правило, отправляются послами. И таких примеров много.
Я не в восторге от Якубашвили, как от политика. Потому что несколько его заявлений всегда какой-то неприятный осадок оставляли и всегда вызывали изумление. Я не исключаю тот вариант, что президент недоволен работой этого министерства. Потому что, как говорят, концепция, там такие остроумные заявления Якубашвили, да, это можно внести какой-то сборник, но пока и следов не видно реинтеграции.
Скорее всего, госминистр ответил бы на это такой же фразой, которая однажды уже прозвучала из его уст для эфира «Эхо Кавказа».
Те, которые об этом говорят, они не имеют представления, о чем они говорят.
Если Тимур Якубашвили действительно покинет свой пост, как его шаг отразится на политике реинтеграции, которую он формулировал и реализовывал, будучи госминистром соответствующего ведомства? Об этом в нашей традиционной рубрике «Взгляд из» Андрей Бабицкий. Итак, «Взгляд из Праги».
Ходят слухи, что одной из причин возможного нового назначения Тимура Якубашвили стало сокращение финансирования его любимого детища – стратегии по оккупированным территориям. Дескать, госминистр сам выразил желание сменить поприще. Сложно сказать, насколько эти слухи соответствуют реальности, но секвестр стратегии кажется вполне разумной мерой. Действительно, за почти год триумфальной презентации нового государственного плана реинтеграции самопровозглашенных республик продвинуться в этом направлении Тимуру Якубашвили не удалось ни на миллиметр. Скорее наоборот, пропасть, разделившая грузин, абхазов и осетин, с каждым днем становится все глубже. Провал стратегии многие предсказывали еще в момент ее опубликования. Все объявленные в ней программы сотрудничества невозможно было реализовать без активного участия абхазского и осетинского обществ, а самое главное – властей, которые эти общества наделили легитимностью. А новый реинтеграционный курс Грузии остался верен своей базовой концепции. Словарь документа стыдливо не на всем пространстве текста, а в сносках продолжал именовать Абхазию и Осетию оккупированными территориями. К оккупированным территориям за пределами документа на уровне терминов, используемых грузинскими политиками, все так же примыкали марионеточные правительства. О каком вовлечении абхазов и осетин могла идти речь, если и тем, и другим стратегия отказала в праве быть субъектами полноценного диалога? Она считала их правительство всего лишь декорацией, из-за которой событиями руководит Россия. Если финансирование стратегии впрямь будет урезано, значит, она сыграла свою пропагандистскую роль. Речь, похоже, не идет о смене курса, поскольку как раз в эти дни в Тбилиси ликуют по поводу внесения термина «оккупированные территории» в резолюцию Парламентской ассамблеи НАТО. Просто ведомство Якубашвили изначально ни с кем не собиралось вести диалог, поскольку на заданных условиях он был просто невозможен. Роль стратегии была сугубо пропагандистская – показать мировому сообществу, как в протянутую Тбилиси руку Сухуми и Цхинвали швыряют камень. Складывается ощущение, что грузинское руководство в принципе не заинтересовано в налаживании отношений с самопровозглашенными республиками. Сегодня оно добивается только одного – предъявить себя миру в качестве невинной жертвы агрессии тоталитарной России и конвертировать сочувствие демократических стран в политическую и финансовую поддержку. Есть тревожное чувство, что, расставив приоритеты именно таким образом, Тбилиси на самом деле уже давным-давно отказался от идеи диалога с абхазами и осетинами. Реинтеграция в этом случае может работать только как постоянная агрессивно отвергаемая инициатива. Дескать, понятное каждому человеку доброй воли желание договориться со стороны Грузии, Россия блокирует руками своих убогих марионеток.
Это был Андрей Бабицкий в традиционной рубрике «Взгляд из». Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия крайне негативно расценили принятие Парламентской ассамблеи НАТО резолюции по Грузии. в которой Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями. С соответствующим заявлением выступило Юго-Осетинское внешнеполитическое ведомство. С подробностями из Цхинвали Зарина Санакоева.
Принятие парламентской ассамблеи НАТО 16 ноября резолюции, в которой Южная Осетия и Абхазия называются оккупированными территориями и которая вызвала ликование у грузинских СМИ и политиков, в Южной Осетии вызвало крайне негативную реакцию. Первым отреагировало внешнеполитическое ведомство республики. В заявлении МИД принятие резолюции называется, цитата, «очередной попыткой представить сложившиеся в регионе реалии в превратном свете, тенденциозно их исказив». Конец цитаты. Сотрудничеству НАТО и Грузии здесь никто не удивляется. Члены Североатлантического альянса красноречиво продемонстрировали позицию в вопросе Южной Осетии, когда после событий августа 2008 года прекратили все отношения с Россией. По мнению депутата парламента Южной Осетии Геннадия Кукоева, эта резолюция была ожидаема.
Такой подход является субъективным, односторонним и не может привести ни к какому радикальному улучшению ситуации, если мы говорим об укреплении мира, безопасности, сотрудничества и так далее. Реалии таковы, что не признавать Южную Осетию и Абхазию – это проявление так называемого солипсизма, субъективного идеализма и полного игнорирования тех реалий, политических реалий, которые существуют на данный момент. Называть Южную Осетию и Абхазию оккупированными территориями неумно, нелогично, нерационально. Почему? Потому что Абхазия и Южная Осетия – суверенные государства, которые договорились с Россией о нахождении на их территории российских военных баз, российских воинских контингентов.
Что же касается возросшей активности НАТО, то это, по мнению Кукоева, не будет способствовать установлению мира на Кавказе.
Активация НАТО есть суть активации вооруженной организации. Вооруженная организация, как правило, бывает агрессивной средой. И поэтому я еще раз подчеркиваю, что ничего хорошего и позитивного для мирного развития ситуации в Закавказье вообще в целом это сближение и эта активация не принесет. Другое дело, что страны НАТО достаточно прагматичны для того, чтобы идти на серьезное обострение отношений с Россией из-за Грузии.
По мнению заместителя министра иностранных дел Южной Осетии Алана Плиева, Южной Осетии не стоит опасаться расширения НАТО.
Нам опасаться нечего, так как Южная Осетия защищена расположением на нашей территории российских военнослужащих, согласно договоренностям, а также тем фактом, что юго-осетинская сторона ни разу с момента развала Советского Союза не выступала инициатором, либо ни разу не призывала к агрессивным действиям в отношении своих соседей. Однако не следует исключать провокационные моменты, на которые Грузия способна и которые на протяжении уже почти 20 лет мы наблюдаем и ощущаем на себе. В этом случае рассчитываем на добрую волю и доброе отношение участия международных посредников, международных организаций, также на миссию наблюдателей ЕС, которая расположена на территории Грузии, имеет возможность мониторить грузино-осетинскую границу.
Заявил Алан Плиев. Несмотря на негативную резолюцию парламентской ассамблеи НАТО, Южной Осетии с интересом ждут завтрашнего саммита стран НАТО в Лиссабоне, на котором будут присутствовать Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
12 декабря в Дагестане стартует операция «Оружие», цель которой – добровольная сдача населением оружия и боеприпасов. Это уже третья акция на территории республики. Правда, от предыдущих она будет отличаться отсутствием материального вознаграждения за сданное оружие. А перспективы акции выяснял Мурат Гукимухов.
Журналист из Дагестана Тимур Джафаров считает эту акцию, наряду с недавно принятой президентом Дагестана программой по социальной адаптации боевиков, единым комплексом мер по возвращению адептов исламского подполья к мирной жизни.
Сейчас хотят вывести из леса вот тех, кто еще не успел совершить ни терактов, ни тяжких преступлений не успел совершить. Вот президент сказал, что в дальнейшем, возможно, будем добиваться объявление широкой амнистии, до этого упор делается на закон о сделке досудебной с правосудием. Приходишь, договариваешься через адвокатов или даешь знать, что готов выйти из леса, вот досудебная сделка, чтобы была, что и получим меньше минимума. Если еще и оружие сдадут, совсем хорошо. Не говоря уже об адресах, паролях, явках. Сама эта кампания по сдаче оружия, не скажу, что она на ситуацию повлияет в республике. Скорее нет.
Лермонтовские строки «Черкес оружием увешан», «Он ему венчан и мутешен» в равной мере относятся ко всем жителям Кавказа. Особенно актуализировались эти строки поэта в последние годы. когда боевой ствол, а не пугач, разрешенный законом, стал, если не противовесом, несовершенству местного общества, то едва ли не единственным гарантом семейной безопасности. На протяжении последних лет во всех республиках Северного Кавказа неоднократно проводились подобные акции. Правда, в отличие от последней в Дагестане, добровольцам за сданный ствол предлагалась незначительная материальная компенсация. Черкесский общественник из Кабардино-Балкарии Аслан Бешто называет три основных причины, по которым все они не принесли ожидаемых результатов.
Органы внутренних дел практически не способны защитить простое население. Люди перестали надеяться на милицию, рассчитывают только на себя или на родственников. Раз при желании этого оружия можно продать намного дороже. И практически не попадая в поле зрения органов внутренних дел. Два. И третье, опять же, менталитет народа, при котором оружие должно находиться дома. Другой вопрос, что мы потеряли немножко культуру обращения с оружием, и оружие, находящееся в загашниках, зачастую приходит в негодность, но это уже другое.
Последнее время с подачи силовых органов незаконное оружие стало едва ли неверной приметой причастности его обладателя к исламскому подполью. Аслан Бешто, напротив, считает, что боевое оружие часто приобретают и те люди, кто намерен самостоятельно противостоять подполью, не надеясь на правоохранительную систему.
Ни для кого не секрет, что очень многие бизнесмены обкладываются данью. Это называется закят, который они обязаны платить воюющим с оружием в руках мусульманам. Правоохранительные органы практически ничего с этим поделать не могут. А люди, я знаю многих людей, которые принципиально не собираются платить вот этим, то как им прикажете себя защищать? Это надо как-то сделать. Двуслогой там ничего не сделаешь.
Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На мировом рынке поднялись цены на чай. Импортируемый в Грузию этот вид продукта занимает 90% ее рынка. Однако способствует ли этот фактор возрождению чайной промышленности в Грузии? Ответ на этот вопрос попытался найти наш корреспондент Беслан Кмузов.
Менеджер компании «Чаймания» Инга Ничкбиани встретила нас в небольшом павильоне супермаркета «Гудвилл» в тбилисском районе Дидидихоми. Павильон уставлен пузатыми банками с разными сортами чая. Инга рассказывает, что многие клиенты выбирают чай по запаху.
Вообще-то тут выбирают по запаху. Вот кому нравится аромат, например, или черного или зеленого чая, выбирают больше так, с ароматом. Или вот приходят, скажут, хотим с лимоном, или там с женьщением, или с фруктами, так что-то конкретно, потом мы показываем. Они выбирают, но все-таки с ароматом.
Магазин «Чаймания» продает отнюдь не дешевые сорта чая. Стоимость одной унции – это 30 граммов чая, доходит до 5 лари. И грузинский чай тоже довольно дорогой, по 1 лари, то есть примерно 60 центов за унцию. Как говорит председатель Грузинской ассоциации производителей чая Тенгиз Ванидзе, сегодня в стране немного предприятий, выращивающих грузинский чай.
Где-то 15-20 малых и средних предприятий, фабрик чайных, работают в малых мощностях, но все-таки работают.
На самом деле грузинская чайная промышленность переживает сегодня не лучшие времена. За год выращивается от 20 до 25 тысяч тонн чайного листа, но после обработки получается всего 4-5 тысяч тонн. В основном готовый продукт экспортируется в Польшу, на Украину, в Белоруссию, страны Балтии, в Германию, США и Среднюю Азию. Как говорит Тенгиз Ванидзе, сегодня в Грузии пытаются производить чай высокого качества.
За последние годы, вот 2-3 года, в Грузии уже начали, кто работает сейчас в малых мощностях, но они готовят чай очень хорошего качества. Короче говоря, мы уже работаем на качество.
Среди новых брендов Ванидзе отметил Гурели, Самайят, Кибули чай.
В основном мы хотим освоивать внутренний рынок. И это немножко постепенно у нас удается, потому что в 2006 году доля продажи грузинского чая на внутреннем рынке был 5%, а сейчас стал где-то 10-11% уже.
Однако интересно то, что на внутреннем рынке против грузинского чая играет его история советское время, когда в жертву количеству приносилось качество. И теперь весь парадокс в том, что за рубежом грузинский чай продавать легче, чем внутри страны. Впрочем, многие помнят, что в советские времена грузинский чай одно время считался неплохим.
Так помню, что да, он кстати, был очень популярным.
Особенно то, что на экспорт
чай.
Делали.
Да,
это на, было очень...
да, очень популярный и правда был очень вкусный. Тут, когда заходят вот клиенты, все говорят, вот такой чай хочу, что было раньше в коммунистическое время.
Говорит Инга Ничкбиани. Некоторые даже помнят, что когда-то давно Индия закупила у Грузии чай. Но, как рассказывает председатель промышленников чая, все было не так радужно.
Индия один-единственный раз закупил от нас чая. И то для того, чтобы снизить цену своего чая в купаже. Мы без Индии получали чай, делали купаж и фасовали.
Так что экспортный грузинский чай имел индийский аромат. Казалось бы, что подорожание импортного чая должно способствовать расширению сбыта внутри страны чая грузинского. Но, по мнению Сванидзе, цена на импортный чай увеличится процентов на 10-20, и это не станет судьбоносным.
У нас задача номер один в данный момент как-то дойти до 25-30% доли грузинского чая на внутреннем рынке, а потом, само собой, экспорт заинтересуется.
А вот как тбилисцы отреагировали на сообщение о том, что чай, возможно, подорожает?
Конечно, неприятно.
Где-то больше стоит, где-то меньше. Где-то стоит 5 рублей, где-то 2 рубля, где-то 3 рубля, вот так, да. Так что 10% вообще не узнаешь, да. На чай.
Ну, нам надо свой делать, в принципе, чай.
Я часто потребляю чай в семье. Ну, часто пью чай.
Утром, днем, вечером.
Черный и зеленый люблю. Больше импортный.
Плохо, что подорожал.
Беслан Кнузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь время обзора прессы. О чем пишут сухумские газеты, рассказывает Зураб Аргун.
Современная минимальная рыночная стоимость объектов, которые власти республики планируют передать правительству Российской Федерации за один символический рубль, составляет несколько миллиардов долларов, утверждает председатель парламентского комитета по внешним связям Гурам Гумба. В интервью газете «Нужное» парламентарий уточняет, что официальные документы по соглашению между правительствами Российской Федерации и Абхазии о передаче в собственность России бывшей госдачи Михаила Горбачева и двух комплексов Гагры и Пицунда в Народное собрание не поступали. Депутатам раздали лишь проект соглашения, перепечатанный с сайта правительства Российской Федерации. В проекте речь идет о хорошо известных не только в Абхазии, но и далеко за ее пределами объектах в Пицунде, Мюссере и Гагре. Они занимают несколько сот гектаров лучших курортных земель в республике и для Абхазии просто бесценно, утверждает депутат. Гурам Гумба не согласен с тем, что в проекте соглашения эти объекты фигурируют как находящиеся в Абхазии. Тем самым, говорит он, ставится под сомнение их принадлежность республике. По его мнению, заявление некоторых абхазских чиновников о том, что эти объекты являлись собственностью Советского Союза и поэтому могут быть переданы России как правопреемнице СССР, вызывает недоумение. Парламентарий напоминает, что после распада СССР Верховный Совет Республики принял закон, согласно которому все без исключения объекты Абхазской АССР были национализированы и признаны собственностью Республики Абхазия. Если следовать логике этих чиновников, то в Абхазии найдется достаточно объектов, на которые могут претендовать Греция, Грузия, Украина, Армения. Почему вы тогда и Италии не заявите о своих правах на крепости, построенных в период Римской империи в Абхазии, иронизирует депутат. А в целом у него складывается впечатление, что Россия пытается взять под полный контроль все сферы жизнедеятельности Абхазской республики. Экономику, финансы, политику, военную составляющую, идеологию и даже историю Абхазии. Но по мнению депутата в этом нет ничего удивительного. Ибо какими бы ни были дружескими межгосударственные отношения, каждая страна отстаивает и проталкивает свои интересы настолько, насколько это позволяет партнер. В центре Сухума работники городского водоканала во время рытья траншеи случайно обнаружили остатки древней посуды. Как сообщает газета «Новый день», ремонтная бригада водоканала после обнаружения обломков кувшинов остановила работы на некоторое время и сообщила о своей находке в управлении по охране памятников истории и культуры. По словам исследовавших находку местных ученых, глиняные черепки оказались осколками керамической посуды, которой пользовались греки примерно в 5-3 веках до нашей эры. Такой вывод сделал археолог Вадим Бжани, оценив состав материала и форму изделий. По его словам, где-то рядом жило греческое население, и оно активно вело торговые взаимоотношения с местным населением. Среди древних обломков особо ценны остатки чернолаковой посуды, ценившиеся за красоту и качество. Газета напоминает, что в ноябре 2007 года в горном селе Ачмарда Гагарского района археологи обнаружили пещеру, в которой были найдены фрагменты глиняных сосудов и каменных орудий эпохи бронзы.
С обзором сухумских газет был Зураб Аргун. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут и в следующие полчаса нашей программы. Почему Жозе Мануэль Баросу употребил слово «оккупация»?
Журналистка использовала слово «оккупация», когда задавала вопрос. После того, как президент услышал слово «оккупация» в вопросе, он его повторил и в ответе.
Как тбилисские власти решают проблемы бродячих собак?
Когда собаку, наконец, достали из сетки, вокруг ее шеи сомкнули огромные клещи. Животное сопротивлялось.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Ингушетии задержан лидер боевиков так называемой карабулакской группировки Юсуп Дзангиев. По данным спецслужб, эта группировка подозревается в причастности к теракту в столице Северной Осетии Владикавказе в сентябре этого года. Тогда в результате взрыва заминированного автомобиля, осуществленного смертником, погибли 19 человек. Более 200 получили ранения. Дзангиев был задержан в среду в ходе спецоперации в станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии, сообщает Республиканское управление ФСБ. В Баку сегодня состоялся третий саммит Каспийских государств. По его итогам президенты Азербайджана, России, Казахстана, Туркмении и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и совместное заявление. Среди достигнутых в ходе встречи договоренностей решение ввести совместный мораторий сроком на 5 лет на промысел осетровых в Каспийском море. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия распространило заявление в связи с резолюцией Парламентской Ассамблеи НАТО. В заявлении говорится, Республика Южная Осетия является суверенным признанным государством, и ее территория ни в коей мере не может рассматриваться как оккупированная грузинская территория. Совершенно очевидно, что принятие этой резолюции не будет способствовать улучшению диалога по безопасности в регионе и ставит под угрозу возможность разрешения существующих проблем дипломатическим путем, сказано в заявлении МИД Южной Осетии. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня также выступил заявлением, в котором отмечается, что НАТО является организацией, которая на протяжении многих лет способствовала интенсивной милитаризации Грузии, подогревая реваншистские настроения грузинского руководства. НАТО не способна внести позитивный вклад в дело разрешения грузино-абхазского конфликта и является фактором напряженности в регионе, заявляет Министерство иностранных дел Республики Абхазия. Администрация города Сухуми запретила самовольное строительство сельскохозяйственного рынка на территории парковой зоны в новом районе столицы. Как уточнил заместитель главы администрации города Вадим Черкезия, предприниматели начали самовольное строительство без разрешения столичной администрации. «Мы никоим образом не против строительства рынка в новом районе, и он будет построен, но только в другом месте, поскольку существующий рынок уже не может удовлетворить потребности жителей густонаселенного района города», — сказал зам главы администрации. Депутат парламента Грузии, члена комитета по внешним связям Николай Лилиашвили считает, что нет причины для перевода министра по вопросам реинтеграции Тимура Якобашвили на должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в США. Аппарат государственного министра по вопросам реинтеграции, к сожалению, является единственным государственным ведомством, обладающим силой и способностью для создания серьезных документов. В качестве примера можно было привести государственную стратегию в отношении оккупированных территорий. С другой стороны, посол Грузии в США Бату Кутели прекрасно справляется со своими обязанностями, отметил Николай Лилиашвили.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. А мы продолжаем программу. Все грузинские телеканалы сегодня рассказывают о том, что глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баросу употребил слово «оккупация», когда говорил о российском военном присутствии в Абхазии и Южной Осетии на совместной с Михаилом Саакашвили пресс-конференции в Брюсселе. Грузинские политики назвали это важным политическим достижением, так как до этого их европейские коллеги избегали этого термина. Но, как выяснилось в течение дня в Брюсселе, не стали придавать особого значения произнесенному Барозу слово «оккупация» и назвали это оговоркой. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Каждый раз после того, как я с вами встречаюсь, случается что-то хорошее, сказал Саакашвили в начале встречи с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлом Барроса. После переговоров за закрытыми дверями оба лидера вышли к журналистам. После сообщения Барроса о предложении Грузии вступить в энергетический союз ЕС и короткого слова грузинского президента, журналистам дали возможность задать два вопроса. Корреспондента грузинского общественного телеканала интересовало, собирается ли Барроса через несколько недель на саммите Евросоюза и России поднять вопрос о выполнении соглашения Медведева-Саркози. Барроса отказался сообщать журналистам, что именно он будет обсуждать с важным партнером ЕС – Россией. За этим последовала привычная формулировка о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Грузии. Однако в этот раз она прозвучала иначе. Барроса использовал слово «оккупация».
«Мы принципиально защищаем суверенитет и территориальную целостность Грузии, и мы четко объяснили, что мы не собираемся признавать оккупацию ни одной из частей Грузии. Все это вполне понятно, и мы собираемся придерживаться этой позиции».
Уже через несколько часов главной новостью всех грузинских национальных телеканалов стало произнесенное Барроса слово «оккупация». На сайте президента Грузии появилось специальное заявление, где было написано:
«Это первый случай, когда термин «оккупация» получает официальное обоснование в лексиконе Евросоюза. Большую важность этого факта подтверждает и то, что бывший министр иностранных дел Франции Бернард Кушнер так никогда и не произнес слово «оккупация». Теперь видно, что с его уходом Евросоюз пересмотрел свое видение ситуации в Грузии».
Однако уже через несколько часов это заявление пропало с сайта президента. Осталось только одно предложение о том, что Евросоюз никогда не смирится с оккупацией Грузии. Но в сводках новостей произнесенное Барроса слово «оккупация» продолжало оставаться главным событием дня. Грузинские политики и эксперты называли это важным достижением грузинской дипломатии. Такие реакции вызвали удивление в Брюсселе. Там не понимают, почему одному слову Барроса в Грузии придают такое значение. Официальное лицо из кабинета Барроса в Европейской комиссии на условиях анонимности сказало «Эху Кавказа», что произнесенное им слово «оккупация» было оговоркой.
«Я думаю, грузинские СМИ придают этому слишком большое значение. Это был лишь ответ на вопрос во время пресс-конференции. Это не было официальным заявлением, которое было бы написано предварительно. Журналистка использовала слово «оккупация», когда задавала вопрос. После того, как президент услышал слово «оккупация» в вопросе, он его повторил и в ответе».
По этому поводу «Эху Кавказа» официальных комментариев Еврокомиссии пока не дают. Так же, как и в Тбилиси. Здесь заявляют, что стараются разобраться, что на самом деле произошло, и пока объясняют употребление слова «оккупация» сложной дипломатической игрой. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Абхазия в скором времени может разгореться серьезная общественная дискуссия на религиозную тему. Появилась информация о возможном переносе органа Пицунского храма в другое помещение с тем, чтобы в храме вновь начали проводить службу. Как сообщает наш корреспондент Инал Хашик, проект переноса представила и готова финансировать Московская патриархия. Однако у проекта, очевидно, будет много противников.
Ситуация с Пицунским органом, она вышла фактически на завершающую стадию. Дело в том, что уже решено, что этот орган, знаменитый Пицунский орган, который с 1975 года стоял в одном из древнейших христианских храмов на постсоветском пространстве, он будет вынесен оттуда, и сам храм будет отдан церкви, и там будут вести службы. А вот для Пицунского органа обещают построить отдельное помещение, в котором он будет как бы располагаться. Проблема заключается в том, что вот этот Пицунский орган, который в свое время был специально заказан в Германии, в Потсдаме, это было по поручению тогдашнего председателя Совета министров Косыгина сделано. Он уникальный орган, он специально был подогнан под вот именно вот этот храм. То есть вся эта акустическая система, как костюм сшитый для человека специально, так и этот орган тоже был специально подогнан, собран для этого Пицунского храма. И сейчас его переносить в другое помещение, разбирать его, это фактически уничтожить сам орган и вообще саму идею. Пока официального такого решения нет, но было заявлено о том, что церкви будут возвращены до 80 храмов, расположенных на территории Абхазии, и в том числе Пицунский храм, это вот говорил глава Абхазской церкви отец Виссарион,
но как бы такого какого-то специального правительственного решения еще нет. И я думаю, эта ситуация, она все-таки будет иметь общественный резонанс, потому что Пицунский орган — это все-таки такая достопримечательность. Это зал, в котором ежегодно проводятся очень крупные музыкальные фестивали. В этом зале выступали и Спиваков, и Образцова пела, и Хибла Герзмала. Очень много лучших музыкантов-органистов из стран бывшего Советского Союза, да и из-за рубежа, регулярно выступают, играют на этом инструменте. И сейчас вот подводить черту под историей этого концертного зала и под историей этого инструмента было бы, конечно же, печально. И я думаю, как член общественной палаты, я наверняка буду ставить этот вопрос, и мы будем разбираться с этим. Проблема заключается еще в том, что нет у нас закона о религии, который бы регламентировал бы не только какие-то имущественные дела, что относится к церкви, а что нет. Очень много всяких законодательных дыр, неясностей. И вопрос с Пицунским храмом, он тоже из этой же области. Пока неизвестно, в принципе, кому он все-таки этот храм будет отходить. Дело в том, что сам проект по переносу органа и строительству нового какого-то зала для него будет финансировать Московская патриархия. Означает ли это, что Пицунский храм отойдет в ведение Русской православной церкви, или он останется на балансе Абхазской церкви? То есть абсолютно еще ничего не известно, много вопросов.
Рассказывал Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
А теперь вновь перенесемся в Тбилиси. Огромное количество бездомных собак продолжает создавать угрозу жителям грузинской столицы. Городские власти пытаются решить эту проблему, однако методы борьбы с этим явлением возмущают всех защитников животных. Рассказывает Нона Суварян.
Это произошло, когда я уходила на работу. Выйдя из дома, увидела столпившихся людей и услышала, как душераздирающе скулит собака. Эта картина надолго останется в моей памяти. Через ловчую сеть на меня смотрели полные мольбы глаза поваленного на землю пса. Когда собаку, наконец, достали из сетки, вокруг ее шеи сомкнули огромные клещи. Животное сопротивлялось, но его грубо потащили по земле под одобрительные возгласы окружающих. Лишь некоторые, как и я, пытались протестовать. Но все было бесполезно. Бригада по отлову собак продолжала свое дело, а нам посоветовали идти своей дорогой. Никто не спорит, бездомные собаки порой опасны для людей, и никто не ставит под сомнение, что с этой опасностью надо бороться. Вопрос в том, какими методами это делают. Если судить по информации пресс-центра Тбилисской мэрии, они вполне гуманные.
В связи с бездомными собаками звонят на горячую линию мэрии. Эта информация передается бригадам, которые занимаются отловом собак. Их усыпляют и так ловят. После этого их обследуют, чтобы установить, представляет ли животное опасность.
Однако Нино Калмахелидзе, представитель выигравшей в тендере компании по отлову собак Тибет, рассказывает о другой схеме.
Их ловят специальными крюками и сетью, нет никакого усыпления. Были случаи, когда мы пытались усыпить собак, но население стало протестовать. Люди говорили, будто мы убиваем их на месте.
По ее словам, после поимки животного его везут на обследование. Если собака больна, ее усыпляют окончательно, а если нет, то возвращают на место обитания или выпускают в безлюдном месте. Но президент Общества защиты животных Грузии Теймураз Дикоридзе заявляет, что в условиях такого метода отлова около 20-30% собак умирают еще по дороге на обследование.
У них металлические маши, они с этим ловят собак и ломают кости, убивают сразу.
В тендерной документации записано, что необходимо ликвидировать 80% тбилисских собак, число которых оценивается в 20 тысяч. А Тикоридзе предлагает бороться с размножением собак так, как это делают в Европе. Речь идет о стерилизации. В этом случае пес не пустит на свою территорию других собак, которые могут попасть в Тбилиси из соседних сел. Но при этом животное не будет размножаться. Несколько месяцев назад мэрия выделила 1 100 000 лари для компании «Дебют». Защитница бездомных животных Нана Бухсианидзе говорит, что эти деньги можно использовать для более гуманного решения проблемы.
стабилизе 25 тысяч собак. Можно найти 5 тысяч человек, которые за этими собаками ухаживают. Учтем этих людей, делаем их ответственными и поможем этим людям.
В Тбилиси есть всего пара приютов для собак, и этого явно недостаточно. В мэрии обещают открыть еще один к весне следующего года. Но защитники животных опасаются, что этот приют больше будет походить на концлагерь для бездомных собак. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Вооруженные люди в масках, посетившие в Чечне дом координатора общероссийского общественного движения «Россия вперед» по Северо-Кавказскому федеральному округу правозащитника Руслана Кутаева, пытались его похитить. В этом уверен сам Кутаев, оказавшийся во время происшествия в Москве. Он связывает эти события с его попытками обнародовать преступления в чеченском селе Ачхой-Мартан, о которых Руслан Кутаев рассказывал в эфире радио «Эхо Кавказа» 10 ноября. Из Москвы Павел Куравский.
По разным данным, дом и двор Кутаевых в райцентре Ачхой-Мартан обыскивали от 20 до 45 человек. Руслан Кутаев связывает это нападение на жилище со своей деятельностью по разоблачению преступлений, совершенных военнослужащими 2-го полка и 7-й роты МВД Чечни.
9 числа был похищен сын Ахтаханова, Ахтаханова Мурат. До этого 6 на 7 числа был похищен Берсаев, инвалид детства. Его пытали током, избивали его, предлагали признаться, что он соучастник бандформирования. До этого 1 октября была изнасилована женщина в селе Копырюр на глазах у привязанного мужа и детей. Вот эти факты я обнародую. Это были только последние факты преступлений, совершенных 7-й ротой. По совокупности вот это все и привело к тому, что ворвались в дом вооруженные люди. Где-то часто они шмонали дом, двор, подвал, чердак и так далее. Спрашивали меня.
Кутаев убежден, что такая акция не могла быть проведена без согласования на политическом уровне. На власть закона правозащитник не надеется и готов защищать себя и своих близких теми способами, которые приняты в последние годы в республиках Северного Кавказа.
Фамилия одного из этих мне точно известна, одного из участников. Я думаю, в ближайшее время мои родственники официально предъявят ему, его родственникам свои претензии. Естественно, как это и положено в чеченском сообществе, если будут какие-то в отношении меня и моих родственников, спрос будет с этого человека. Властей нету в Чеченской Республике, правоохранительных служб тоже нет, людям надо самим себя защищать.
Чуть позже Руслан Кутаев заявил, что он попросил своих друзей вывести его семью в безопасное место. Кутаев опасается, что его близкие могут быть взяты в заложники теми людьми, которые приходили за ним 12 ноября. То, что произошедшее с семьей Кутаева, санкционированная властями акция, допускает и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Ситуация в целом на Северном Кавказе достаточно грустная в этом отношении. Если вы себе представляете так, что там существует какой-то единый механизм власти, где есть там полпред, главы регионов, правоохранительные органы, свинченные в единую систему, которая реагирует там на сигналы снизу, то этого нет всего. Чечня совсем является изъятием всей этой системы, потому что федеральный центр долго закрывал глаза и даже, можно сказать, поощрял строительство там абсолютно самостоятельного режима, у которого на этой территории Чеченской Республики практически полностью развязаны руки во всем, что касается внутренней политики и правоохранительной деятельности.
20 ноября жители Ачхой-Мартана собираются провести митинг в знак протеста против действий милиционеров 7-й роты МВД Чечни. Граждане намерены обратиться к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить милицейский беспредел в республике. Правозащитник Руслан Кутаев, которого похищали уже 6 раз и не сумели похитить в 7-й, уверен, что власти Чеченской Республики митинг ачхой-мартановцев не санкционируют. В связи с этим, опасается Кутаев, возможны новые провокации и нарушения закона со стороны чеченской милиции. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
А теперь, как заведено у нас по четвергам, рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В 120 странах мира сегодня, в третий четверг ноября, отмечается праздник молодого французского вина «Божоле Нуво». Вино уступает по качеству гораздо более благородным напиткам из Бургундии и Бордо, однако ни один другой сорт не имеет такой сезонной международной популярности. О причинах корреспондент «Радио Свобода», винный критик Виктор Анучко.
Я в первый раз попробовал Божоле в 1975 году. Мои французские друзья привели меня в кафе в Париже как раз в дни, когда отмечают новый Божоле. Не могу сказать, что я оценил. Один мой хороший знакомый, журналист-специалист по кулинарии, назвал Божоле Нуво ядом. Потому что это вино, конечно, для крепких желудков. Вино, которое не закончило процесс брожения и продолжает его внутри нас. Многие страдают от головной боли. Вкуса изысканным, изящным не назовешь. К Божоле Нуво нужно подходить все-таки не как к вину, а как к событию, как к явлению. Божоле несет в себе глубокий социальный и гражданский смысл. Оно как бы разрывает уныние, мрак самого депрессивного в году месяца, ноября. Мне очень нравится выражение известного французского публициста, гурмана, знатока вин Бернара Пиво, который, на мой взгляд, очень точно и трогательно назвал день Божоле Нуво вторым рождением маленького Иисуса. К этому времени люди уже устают после летних каникул, все-таки проходит изрядное время, до рождественских еще далеко, на улице, ну, если не слякоть, то все равно гадко в ноябре. И вот третий четверг каждого ноября к нам приходит молодое, ароматное, радостное, грубоватое такое народное вино. Даже не пьющий в такой день поднимет стакан ради традиции. Есть один миф, который мне очень нравится, хотя документальных подтверждений этому мифу я не нашел. Якобы солдаты американские, задержавшиеся во Франции после освобождения страны в 1944 году, страдали от недостатка алкоголя. Кому-то пришла в голову идея попробовать молодое вино. Оказалось, что за сущие сантимы можно приобрести напиток, который имеет сильный опьяняющий эффект. Что оценили предприимчивые виноделы, обладающие не самыми лучшими виноградниками. И поэтому с самого начала они стали раскручивать вот это вот явление Божоле Нуво таким образом, что качество вина отошло на второй план. Главным в этом была вот эта социальная составляющая праздника. Хотя официальная версия говорит совершенно о другом. Согласно этой версии, в 1951 году под давлением местных виноделов и чтобы как-то экономически поддержать юг Бургундии, территорию, которую называют Божоле по имени бывшей местной столицы Божо, было восстановлено отмененное в годы Второй мировой войны право производителей торговать первачом, молодым красным вином. Чтобы выйти на рынок вот в этих условиях, когда известные винодельческие регионы добивались больших успехов и вытесняли вина низкого качества с рынка, был раскручен праздник, следуя некоторым традициям, уже существовавшим раньше в Лионе. Там молодое вино обычно распивалось публично, в шумной праздничной обстановке поздней осенью. 120 стран отмечают Божоле Нуво, и только 60% произведенного вина потребляют французы. Идея Божоле Нуво превратилась в великолепную коммерческую акцию, равной которых я затрудняюсь найти в других отраслях.
О празднике Божоле Нуво рассказывал винный критик Виктор Анучко.
Рубрика «Панорама».
В Литве после существенного на 22% подорожания газа многие домовладельцы возвращаются к использованию твердого топлива, закупая для отопления своих жилищ уголь и дрова. Газ, который в Литве стоит дороже, чем, например, в Германии, становится роскошью. Из Вильнюса рассказывает Ирина Петерс.
Прошлой зимой, еще до нынешнего подорожания газа, за обогрев дома площадью 150 квадратных метров, житель Литвы в месяц должен был заплатить около 1000 литов, что соответствует 300 евро и составляет примерно половину среднестатистической зарплаты по стране. Согласно опросам, у каждого второго жителя Литвы на оплату отопления сегодня уходит до 30% заработка, а у каждого третьего вообще половина доходов. Несмотря на то, что проблема энергетической безопасности, ставшая перед республикой во весь рост после закрытия Игнолинской атомной станции обсуждается давно и на самом высоком государственном уровне, реального сдвига пока не происходит. И с наступлением очередного отопительного сезона 85% участников опроса заявили, что чувствуют себя брошенными на произвол судьбы в борьбе за тепло в своих домах. Веленченко Наталья живет в собственном доме. Сначала из-за дороговизны ее семья поменяла газовый котел на угольный, а сейчас топят дровами, которые запасают при помощи компьютера.
В этом году муж купил дрова березовые, нашли в интернете по доступным ценам. Теплая зима, может быть, хватит. Большинство наших соседей от газа отказались. Уголь более теплоемкий, но приятнее, конечно, топить дровами.
Цена на газ – вечная головная боль литовских политиков. Депутата Сейма Далюта Ишерските встревожила новость о намерении жителей республики в целях экономии перейти на массовое использование дров для отопления.
Боже, тогда мы вырубим все, что осталось. Нужно приложить максимум усилий, чтобы это не случилось, чтобы мы жили, не боясь каких-то перемен в какой-то стране.
Опытный лесничий Римантас Квиклис спокоен. Сознанием дела он уверяет, леса в Литве много.
Опасности не вижу. Ресурсы большие, их нужно взять. Можно перерабатывать щепу. Много все-таки бросовой древесины. Остается гнить.
Пометуя о прошедшей суровой зиме, наблюдаете ли большую, чем обычно, озабоченность людей заготовкой дров?
Если не заготавливать дрова хотя бы на 2 года вперед, это плохой хозяин. Ажиотажа не вижу. Сейчас продажи очень хорошие. Хорошие котлы. Электроника есть, можно запрограммировать. Пока я такого котла не имел, так дров сжигал вдвое больше, чем сейчас. Дровяной древесины вполне хватит в литовских лесах.
Дров, как уверяет лесничий, хватит всем. А хватит ли денег на них? Этот вопрос в преддверии зимы задают себе многие печковладельцы. Видимо, какой-то из них и сочинил эту шутку на злобу дня. Энергоноситель 2010 – это литовец с вязанкой дров на плечах. Ирина Петерс, Вильнюс.
Рубрика «Панорама».
Панораму подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. Премьера мюзикла по мотивам знаменитого фильма «Мелодии Верийского квартала» состоялась в Государственном театре музыкальной комедии и драмы имени Васо Абашидзе в Тбилиси. О том, как принимают спектакль и какие параллели проводит зритель с одноименным фильмом, в сюжете Эдиты Бадасян.
Анна-банна, мамам шеша моглитана. Анна-банна, виспас мамам швенистана.
Фильм легендарного режиссера Георгия Шенгелая «Мелодии Верийского квартала» получил новую жизнь на сцене театра мускомедии и драмы. Атмосфера доброты, которая несла заряд положительной энергии, не покидала нас, зрителей, до конца представления. Сидевший по соседству со мной заслуженный артист Грузии Кахи Кавсадзе, некогда игравший в этом фильме, на протяжении всего спектакля улыбался и подпевал.
Замечательно, прекрасно. Я очень доволен, я счастлив. Мне кажется, что сейчас нашему зрителю нужен вот такой спектакль. Было весело, что все кончается хорошо. Это проект, что вот так оживили вот кино. И замечательная музыка, и хореография, какие молодые, какие интересные, хорошие артисты.
Идея постановки мюзикла, как рассказывает режиссер Давид Дуяшвили, возникла уже давно.
Молодое поколение должно слушать вот эту хорошую музыку. Мы взяли очень много цитат из фильма. В этом фильме есть наивность. Мне очень нравится. И я думаю, что вот это исчезает, где-то пропадает. Из-за этого мы поставили эту музыку.
Нехитрый сюжет фильма повествует о мечте двух сестричек научиться танцевать. Но, увы, денег нет. И тогда на помощь приходят соседи. Ведь это Верийский квартал, где все сообща помогают мечте осуществиться. Для многих, не только в Грузии, но и за ее пределами, «Мелодия Верийского квартала» – это родной фильм, на котором выросло не одно поколение. Это ассоциация с именами величин в мире кинематографа, таких как Софи Кочи Аурели, Алисы Фрейндлих, Вахтанга Кикабидзе, Кахи Кавсадзе, Иини Нидзе и Георгия Шенгелая. Мая. Майя Канкава, игравшая роль девочки Тамро, когда ей было 9 лет, рассказывает о съемках фильма и о работе с этими актерами.
Это была вот наша такая творческая семья, где мы все очень-очень любили друг друга, и чтобы было какое-то необыкновенное, теплое. И я и Яичка, знаете, любовались ею. Мы ее воспринимали не как знаменитую актрису, а вот как очень близкого человека.
Сам режиссер фильма Георгий Шенгелая рад, что его мелодии Верийского квартала обрели вторую жизнь уже на сцене театра.
Самые хорошие воспоминания. Фильм, можно сказать, сделан, и он профессиональный, если он смотрится людьми долго, его не забывают. Моей радости этот фильм все время смотрят.
Домой я возвращалась, прогуливаясь под Белийским улочком, и всю дорогу напевала мелодии Верийского квартала.
Руды туга псхэнгэти снула релик, вишат вас величесны.
Вот этим материалом Эдиты Бадасян мы завершаем нашу программу. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.